Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Новости часа в нашей программе сегодня представляет Любовь Баматова.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Сторонникам Михаила Касьянова отказано в проведении демонстрации в центре Москвы. Коалиция «Другая Россия» планирует провести 3 марта всероссийскую акцию протеста. Верховный суд России отклонил кассацию защиты и отказался изменить приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Таким образом, вынесенный ему ранее приговор пожизненное заключение вступил в силу. Пичугин был осужден по обвинению в организации ряда убийств и покушений. Адвокат Ксения Костромина сообщила, что в Европейском суде по правам человека уже зарегистрирована жалоба по делу Пичугина о нарушении его права на справедливое судебное разбирательство. Исполнительный вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян сегодня вновь был доставлен в Симоновский суд Москвы, несмотря на плохое самочувствие. На заседании в среду ему стало плохо, и его увезла скорая помощь. Адвокаты и правозащитники настаивают на освобождении тяжело больного Алексаняна из-под стражи. Такое же требование выдвигает и находящийся в заключении экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, объявивший в этой связи голодовку. Алексанян обвиняется в хищении имущества, отмывании денег, растрате и уклонении от уплаты налогов. Власти Москвы не разрешили сторонникам экс-премьера России Михаила Касьянова провести 10 февраля демонстрацию в центре столицы. Мэрия объяснила отказ тем, что в этот день в центре пройдут другие общественные мероприятия. Демонстранты планировали шествие по Тверской улице под лозунгами «Бойкот выборам» и «Нет преемнику». К акции собралась присоединиться оппозиционная коалиция «Другая Россия». Центральная избирательная комиссия России не зарегистрировала Касьянова кандидатом в президенты, признав недействительными более 13% подписей в его поддержку. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 3 марта всероссийскую акцию протеста. В Москве и Петербурге в этот день сторонники оппозиции планируют собраться на марше несогласных, чтобы выразить протест против итогов недавних парламентских выборов. В «Другой России» считают, что допущенные при голосовании массовые фальсификации нарушают демократические основы конституционного строя страны. Лозунги оппозиционеров связаны и с назначенными на 2 марта президентскими выборами. «Другая Россия» называет их формальной передачей власти от Владимира Путина к Дмитрию Медведеву. Президентская кампания в Сербии завершается. В четверг в Белграде состоялись митинги главных претендентов на пост главы государства, националиста Томислава Николича и прозападного политика, действующего президента Бориса Тадича. В среду состоялись их теледебаты. Тадич заявил, что голосование на выборах фактически означает референдум по вопросу о вступлении Сербии в Евросоюз. Николич со своей стороны выразил стремление к большему сближению с Россией. Оба кандидата против независимости Косово, говорит Томислав Николич.
Я имею в виду отнюдь не один вариант развития, а по крайней мере два. Один, полностью ориентированный на Россию, и другой, путь в Евросоюз, на котором нас ждет много препятствий. Мы, конечно, можем преодолеть их в сотрудничестве с ЕС. Это неправда, что Евросоюз не хочет независимости Косово и Метохии, поэтому нужно откровенно и прямо говорить с ЕС. После 7 лет сотрудничества с режимом господина Тадича непонятно, что же мешает им уважать наше государство и народ.
Это был Томислав Николич. В воскресенье второй тур выборов президента Сербии.
Радио Свобода. Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни похищен военнослужащий-контрактник. Как сообщили в правоохранительных органах, сотрудник комендатуры внутренних войск был захвачен во время разведки в районе села Чешки. Другие подробности неизвестны. Ведется поиск пропавшего, найден его автомат. В России сегодня заканчивается срок действия соглашения о замораживании цен на основные продукты питания, но, как ожидается, оно будет продлено до 1 мая. Каким станет предельный уровень цен, неизвестно. Прежняя договоренность между Министерством сельского хозяйства и производителями о сдерживании роста цен, в том числе на хлеб, молоко и масло, была достигнута в середине октября. В Киргизии около 30 сотрудников Национальной телерадиовещательной корпорации объявили бессрочную голодовку, протестуя против политики нового генерального директора Элиса Ишимканова. Акция проходит возле здания корпорации в Бишкеке, куда уже прибывают представители из регионов, чтобы поддержать коллег. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Акции протеста бывший заместитель главы телерадиовещательной корпорации Бишенбек Бекешев, новый руководитель, экс-оппозиционер Элис Ишимканов, творит произвол, безосновательно увольняя опытных журналистов и закрывая популярные происламские программы. Такого попрания авторских прав на государственном телеканале не было никогда, отметил уволенный тележурналист Бишенбек Бекешев. В свою очередь, руководитель корпорации Элис Ишимканов заявил, что все протестующие будут уволены. В случае отсутствия на рабочем месте более 3 часов. По мнению Шимканова, пикетчикам попросту не нравятся проводимые им реформы на телевидении и сокращение на треть сотрудников штата корпорации. Надежда Долгунова для Радио Свобода, Бишкек.
В порту Петербурга задержаны 3 эколога, пытавшиеся измерить радиационный фон, а также местный журналист. Обеспокоенность сотрудников экологической организации «Белуна» вызвала судно, которое доставило 2000 тонн отходов уранового производства из Германии и Нидерландов.
В законе об охране окружающей среды черным по белому написано, что ввоз радиоактивных отходов на территорию Российской Федерации запрещен. Другое дело, что вот эти урановые хвосты формально не называют ядерными отходами, их считают сырьем, которое когда-то можно будет использовать.
Сказала юрист экологической организации Ольга Кривонос в интервью корреспонденту «Радио Свобода». В городе Узген на юге Киргизии задержан один из активных членов экстремистского исламского движения Туркестана. Об этом сообщили в МВД Киргизии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Это были новости часа. Их представила Любовь Чижова в Москве. Простите, Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На следующий день после заявления Рамзана Кадырова о полной стабилизации ситуации в Чечне в республике похищен российский военнослужащий. Приведет ли замораживание цен на продукты питания в России к реальному сдерживанию инфляции? 90 лет российскому учредительному собранию. Выставка в Москве. Эти и другие темы в очередном 3-м информационном часе нашей программы. Итак, накануне президент Чечни Рамзан Кадыров провел интернет-пресс-конференцию. В числе прочего он заявил, что силы вооруженной оппозиции в республике, цитирую, потерпели полное поражение, и о войне уже можно говорить в прошедшем времени. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Карен Гамиров.
Тезисы Рамзана Кадырова о том, что силы вооруженной оппозиции в республике потерпели полное поражение и о войне уже можно говорить в прошедшем времени, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин прокомментировал так.
На самом деле это довольно смелое заявление, но, как ни странно, оно практически соответствует действительности. Если бы не находилось в диссонансе с заявлением Владимира Владимировича Путина на недавней коллегии ФСБ о том, что террористическая угроза сохраняется и уровень ее довольно высокий. Рамзан Кадыров также предположил, что в горах еще обретается 60-70 шайтанов, они же, видимо, боевики, активисты, которые еще бегают по горам с оружием. Но это их последняя зима, заявил Рамзан Кадыров. По сути, он поставил перед собой задачу по уничтожению, физическому уничтожению оставшихся боевиков. На самом деле Рамзан Кадыров здесь берет на себя функции федеральных спецслужб, которые, собственно, и призваны заниматься тем, что уничтожать боевиков, которые проводят рейды. И, скажем так, отделять реальных боевиков от тех мирных жителей, которые были введены в заблуждение пропагандой со стороны незаконных вооруженных формирований. По сути, Рамзан Кадыров, иными словами, сделал заявку на то, чтобы совершенно и окончательно, де-факто, отделить Чечню от России. То есть он сказал, что практически все механизмы управления должны находиться в его руках. Однако тут же оговорился о том, что чеченский народ свой выбор сделал, и Чечня будет составной частью Российской Федерации. Это заявление было призвано, собственно, нивелировать или загасить резонанс от вышеобозначенного заявления о том, что Рамзан Кадыров отказал федеральным силам в праве самостоятельно решать сколько шайтанов еще бегает по горам и какие из них должны быть ликвидированы.
А вот размышления Алексея Мухина над следующим умозаключением вчерашней онлайн-конференции Рамзана Кадырова. «Мы мусульмане, мы исповедуем ислам, и никому не надо учить нас, как это делать. Кто задумывает мешать чеченскому народу жить мирной жизнью, найдет печальный конец в Чечне». Конец цитаты.
Это противоречит Конституции Российской Федерации. Такое заявление для руководителя региона довольно рискованное. Тем более, что ниже Кадыров заявляет о том, что он единственный законный руководитель этой республики. И народ Чеченской Республики, сама Чеченская Республика будут служить верой и правдой России. Видимо, критерии этой службы будет определять сам Рамзан Кадыров. В заслугу себе Кадыров совершенно справедливо поставил себе восстановленный Грозный и его систему управления в республике, которая опирается, собственно, на людей самого Кадырова. Здесь оппонировать ему совершенно невозможно, потому что это факт.
Алексей Алексеевич, несостыковки вот эти, о которых вы говорили, они случайные все-таки или это так специально продумано было?
Несостыковки, которые Рамзан Кадыров допустил по ходу объяснения своих действий на пресс-конференции, они не случайны. Дело в том, что Рамзан Кадыров для себя еще до конца не определил свою роль в иерархии власти, которую венчает Дмитрий Медведев. Он не уверен в этом человеке. Если в Путине он был уверен, называл себя совершенно справедливо, совершенно искренне верным путинцем, то медведевцам, несмотря на верноподанические заявления, сделанные сразу после обнародования имени так называемого преемника, не прозвучали. Он еще настороженно относится к Дмитрию Анатольевичу и, скорее всего, потребуется некоторое время и пуд соли, который они должны съесть вместе для того, чтобы Рамзан Кадыров был совершенно искренне верным медведевцем. Именно этим и объясняется такая двойственность в позициях президента Чечни.
И политическое будущее Кадырова?
Политическое будущее Кадырова, безусловно, безоблачно, потому что он поставил себя и является де-факто единственным регулятором мирной жизни в Чечне. И в этом смысле он Дмитрию Медведеву совершенно необходим.
Полагает политолог Алексей Мухин. Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов знает ситуацию на Северном Кавказе, в том числе Чечне, от и до. Вот его мнение об интернет-конференции Рамзана Кадырова.
Во многом можно согласиться с констатациями Рамзана Кадырова. Действительно, вооруженный конфликт в Чечне практически закончен. Точнее, сейчас он размазан на весь Северный Кавказ. Но, смотрите, на днях снаряд, который предназначался боевикам где-то в лесах за Бамутом, лег в село Дихи. 26 домов повреждено, слава богу, никто не погиб. Значит, где-то там идет преследование боевиков. Сегодня пришло сообщение, что в районе села Чешки похищен, то есть, видимо, взят в плен, военнослужащий федеральных сил. То есть в горах что-то происходит. Сколько там боевиков? Посмотрим на оценки, которые дают представители силовых структур. Они называют несколько большую цифру, но доходит там до 700 человек в их оценках. В этом году были сообщения о том, что молодежь, несколько сот человек, ушли в горы.
А как восприняли жители Чечни выступление в интернете своего лидера? На связи наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
Жители Чечни, с которыми каждый день я общаюсь, и большинство из этих людей поддерживают его эти заявления. Потому что вот по сравнению с Ингушетией, например, сегодня в Чечне настолько безопасно, что это можно сравнить как вот небо и земля. Но с другой стороны, достаточно часто происходят перестрелки, которые уносят жизни и с той стороны, и со стороны официальных силовых структур.
Скажите, пожалуйста, Ахмед, кто чеченский народ, люди, с которыми вы общаетесь, хотят, чтобы Кадыров еще сделал для них?
Например, у людей, которые живут в якобы отремонтированном доме, у них проблемы, у них пожелания именно к президенту, чтобы как-то обратил внимание именно на этих людей, именно на их состояние. Увы, не все, как утверждается официальная пропаганда, не у всех людей достаточно стабильный заработок, достаточно стабильная работа, чтобы как-то прокормить свои семьи. У, например, людей, которые торгуют на рынке или в коммерческих палатках, у них свои упреки, может быть, власти, что какие-то налоги большие или так, или так.
Один из наших экспертов говорит так. Верный путинец Кадыров еще не решил, станет ли он верным медведевцем. Если идея с преемником воплотится в жизнь, а как вы думаете, станет он медведевцем?
Если Медведев будет верным путинцем, будет продолжать оставаться верным путинцем, то Кадыров тоже будет. Кадыров не раз подчеркивал, что он именно человек Путина, и благодарность ему будет эту линию нести и дальше.
Подытожил наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов. Рамзан Кадыров как зеркало сегодняшней Чечни. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему начальнику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Пичугин был осужден на пожизненное заключение по обвинению в организации нескольких убийств и покушений. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян сегодня вновь был доставлен в Симоновский суд Москвы, несмотря на плохое самочувствие. Власти Москвы не разрешили сторонникам экс-премьера России Михаила Касьянова провести 10 февраля демонстрацию в центре столицы. Мэрия объяснила отказ тем, что в этот день в центре пройдут другие общественные мероприятия. Демонстранты планировали шествие по Тверской улице под лозунгами «Бойкот выборам» и «Нет преемнику». Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 3 марта всероссийскую акцию протеста. В Москве и Петербурге в этот день сторонники оппозиции планируют собраться на марше несогласных. В пригороде Назрани обстрелян милицейский блокпост, ранены 2 милиционера. В среду вечером в селении Сурхахи Назрановского района в перестрелке были убиты 2 местных жителя. В правоохранительных органах заявляют, что убиты боевики. В Рус-Мартановском районе Чечни похищен военнослужащий. По данным правоохранительных органов, сотрудник комендатуры внутренних войск был захвачен во время разведки местности в районе села Чешки. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Затем в 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». В 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», российский час с Мариной Тимашевой. И в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Ну, а я вновь приветствую в студии «Радио Свобода» обозревателя Андрея Бабицкого, на этот раз с обзором публикации в американской печати. Андрей, добрый вечер теперь уже. Итак, что интересного пишет американская пресса сегодня?
Первая публикация не из американской прессы, а из газеты «Asia Times» Гонконг, но написана американцем и характеризует состояние дел именно в США. Называется «Банкротство. Самая большая угроза США». Ментальность и пушки, и масло, укоренившееся в политической системе Америки с начала холодной войны, ведет к краху страны с самым большим оборонным бюджетом в мире, равно как и с самым большим внешнеторговым дефицитом. Краткий период истории США в качестве единственной сверхдержавы закончен, и большая часть ущерба не может быть возмещена. В начале 2008 года США находятся в ненормальной ситуации, не имея возможности платить ни за свой завышенный уровень жизни, ни за свою дорогую, излишне большую военную машину. Их правительство больше и не пытается сократить разрушительно высокие затраты на поддержание огромных действующих армий, заменяя оборудование, разрушенное или изношенное за 7 лет военных действий и готовясь к войне в космическом пространстве против неизвестного противника. Вместо этого администрация Буша предоставляет право оплатить или отказаться оплачивать эти издержки будущим поколениям. Эта дошедшая до крайности финансовая безответственность маскируется разными мошенническими финансовыми схемами. Например, побуждают более бедные страны одалживать нам беспрецедентные суммы. Но расчетный час быстро приближается. Часть ущерба никогда уже не возместить. Есть, однако, некоторые шаги, которые эта страна срочно должна предпринять, включая отмену налоговых льгот для богатых, введенных Бушем в 2001 и 2003 годах, начало ликвидации глобальной империи свыше 800 военных баз, удаление из военного бюджета всех проектов, не имеющих отношения к национальной безопасности Соединенных Штатов, а также прекращение использования оборонного бюджета в целях кейнсианского создания рабочих мест. Если мы сделаем эти вещи, то у нас есть шанс вывернуться. Если нет, нас ждет вероятное национальное банкротство и долгая депрессия. Напомню, Чалмерс Джонсон, Айша Таймс.
Очень мрачную картину он рисует, и так что интересно еще.
Christian Science Monitor сегодня пишет о сближении националистических кругов Сербии и российского руководства. Накануне президентских выборов в Сербии движение этой страны в сторону России продолжилось. Стало известно, что российского президента Владимира Путина сделали почетным гражданином второго по величине сербского города Нови Сад. В муниципальных органах власти Нови Сада тон задает сербская радикальная партия Николича, призывающая повернуться спиной к европейской интеграции и предпочесть более тесные связи с вновь окрепшей Россией. Мэр города Милорад Мерчич, член радикальной партии, сказал в пятницу утром, что Путин способствовал улучшению сербско-российских отношений. Затем он упомянул о спорном договоре в области энергетики, заключенном между Москвой и Белградом на прошлой неделе. По словам Мерчича, то была одна из причин предоставления Путину почетного гражданства. «Мы должны быть признательны Путину за его деятельность, направленную на подписание договора в сфере энергетики между Сербией и Россией», — сказал мэр. Сумма этой сделки, заключенной в Москве в пятницу, составляет 2,2 миллиарда долларов. Согласно договору, контрольный пакет сербской государственной энергетической компании НИС переходит к российскому энергетическому гиганту «Газпрому». В договоре также содержится разрешение проложить по территории Сербии газопровод «Южный поток», являющийся непосредственным конкурентом газопровода «Набукко», за который ратуют США. Он был задуман для уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей. Если «Южный поток» будет проложен, он упрочит контроль Кремля над газоснабжением Европы, вселив опасения, что Москва воспользуется в политических целях своим положением основного поставщика энергоносителей в Европу. Огромную обеспокоенность Вашингтона этой сделкой демонстрирует конфиденциальный документ сербского правительства, на прошлой неделе попавший в распоряжение агентства Reuters. Аналитики почти не сомневаются, что в эти выходные перед Сербией стоит важный выбор. В сербском обществе всегда были большие разногласия относительно того, в каком направлении следует двигаться стране, говорит Джеймс Лайон из International Crisis Group. В данный момент на подъеме находится целый спектр антизападных партий, обращающих взор на восток.
Большое спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в «Американской печати». Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека заявляет, что его представители, возможно, не будут наблюдать за ближайшими президентскими выборами в России. Передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Кертис Баден, пресс-секретарь Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, которое расположено в Варшаве, сказал нашему радио, что в настоящее время в БДИПЧ ожидают ответа от ЦИК России касательно мандата наблюдателей. Вы, возможно, знаете об ограничениях, которые были наложены на наших наблюдателей Центральной избирательной комиссии России. Наиболее существенное ограничение состоит в том, что им позволяют приехать только 28 февраля, то есть за три дня до выборов президента, которые состоятся 2 марта будущего года. Это делает невозможным выполнение обязанностей наблюдателей, которые предусматривают долгосрочное наблюдение. В такой ситуации мы направили письмо в Центр избирком России с просьбой позволить нашим наблюдателям приехать в страну уже на следующей неделе. Мы ожидаем, что условия работы наблюдателей будут изменены. Если так будет, то мы будем наблюдать. Вот так выглядит ситуация. По словам Кертиса Бадена, окончательное решение о том, будут представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека наблюдать за президентскими выборами в России, пока не принято. Решения нет пока. Мы ждем ответа на наш запрос от Центра избиркома России и надеемся, что этот ответ придет как можно быстрее. Тогда станет известно, продвинемся ли мы вперед. А установлена ли какая-то дата, до которой вы ожидаете ответа от Центральной избирательной комиссии России? Нет, такого окончательного срока нет, но времени осталось немного, заявил нашему радио пресс-секретарь Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Кертис Баден. В минувшем году во время выборов в Государственную Думу России представители БДИПЧ ОБСЕ отказались принимать участие в наблюдении из-за того, что российская сторона ввела беспрецедентное, по мнению ОБСЕ, ограничение по количеству наблюдателей. Их число было ограничено до 70. Это примерно в 7 раз меньше, чем на выборах предыдущих. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Практику депутатского расследования намерены вернуть депутаты Думы Томской области. Сегодня на заседании Думы законодатели обсуждали соответствующий проект закона. Поводом для возобновления работы депутатских комиссий послужило громкое дело об убийстве предпринимателя Игоря Вахненко. Судя по данным следствия, это убийство было совершено в стенах отдела по борьбе с экономической преступностью. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Проект закона о депутатском расследовании в Томской области вынес на Думу депутат Владимир Долгих. Он считает, что сегодня закон о статусе депутата несовершенен, и законодатели не имеют достаточно прав, чтобы представлять интересы граждан.
Депутаты раньше огромные права имели. Мы даже прокурора согласовывали. Сейчас всего нас лишили. Судей согласовывали. Оставили только мировых судей. Понимаете? Вот эти надо права отобрали хоть как бы чуть-чуть. Вот такими путями пойдем.
Проект назрел, в частности, и потому, что депутатам не удалось создать комиссию по расследованию убийства предпринимателя Игоря Вахненко. Напомню, осенью прошлого года в кабинете одного из начальников отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Томской области погиб бизнесмен. Известно, что накануне Игоря Вахненко увезли на допрос, после которого живым его уже никто не видел. В ходе следствия выяснилось, что милиционеры выбросили тело предпринимателя из окна четвертого этажа и закопали в лесу в 10 километрах от Томска. Вот что рассказывал начальник УВД Виктор Гречман.
Я вот думаю, что выбрасывали из окна четвертого этажа на асфальт еще живого человека. И сам характер вот тех травм, которые увидел судмедэксперт, практически ни одно телесное повреждение несовместимо с жизнью.
Выводы судмедэкспертов до сих пор неизвестны. В интересах следствия прокуратура информацию не разглашает. Депутаты могли бы выяснить подробности, запросить документы и попытаться понять, как такое вообще произошло в Томске, говорит спикер Думы Борис Мальцев.
Мы имеем право контролировать. Но как контролировать? Один из механизмов – это депутатское расследование. Это по таким вот делам, скажем, как Вахненко, конечно, должны были по-хорошему создать группу и привести депутатское расследование. Мы этого не сделали. Я думаю, что от этого наш орган власти только потерял, а не нашел ничего. Один из катализаторов, когда мы не смогли адекватно ответить на создавшуюся ситуацию политическую в обществе.
Большинство томских парламентариев проект закона о депутатском расследовании поддерживают. Чингис Акатаев, депутат Госдумы Томской области.
У нас большинство населения, оно оказывается не то, что даже в информационном вакууме, да, оно оказывается в вакууме решения каких-то своих насущных проблем. Потому что, условно говоря, к тому или иному чиновнику, я не говорю о всех, есть ряд чиновников, которые решают ключевые вопросы, и к ним, как бы, условно говоря, никогда не попадешь. И с этой точки зрения, наверное, вот я просто по себе сужу, что последние инстанции, куда очень много народу приходит, это депутаты. И с этой точки зрения поднять значимость депутатов, потому что, в принципе, это как бы субъекты определенно независимые. И вот как бы такая некая независимая субстанция, которая будет не определять, а именно независимо расследовать какие-то процессы и выявлять истину, а после этого выносить на суд общественность, я считаю, что это очень хорошая движущая сила.
Говорит Степан Руденко, депутат.
Наш регион в последние, скажем так, несколько месяцев, может быть, даже не месяцев, там год так, несколько оскандарился по ряду позиций, я не буду уточнять. Поэтому, если у депутатов будут какие-то дополнительные полномочия, я думаю, что это будет полезный закон. Но, опять же, не подменяя, скажем, правоохранительных органов, не подменяя прокуратуры, милиции. Но дополнительно, чтобы можно было какие-то документы затребовать, в частности, вот в тех же органах, о которых я сказал выше, я думаю, что это было бы нормально. Если этот закон будет принят, то он будет, по крайней мере, даст депутатам не дубину какую-то, но хотя бы какие-то дополнительные полномочия.
Инициатор законопроекта Владимир Долгих не исключает, что правоохранительным органам новые полномочия депутатов не понравятся.
Сейчас вот закон этот мы вносим, и там вот особенно вот отзывы получили, и самое интересное, вот знаете, вот мне поразил отзыв прокуратуры, вот вы не имеете то право. Мы и написали, что мы не имеем права, но они тем не менее массово мальчиком написали, чтобы... Это уже показывает отношение вот этих органов к нашему проекту. И плюс еще на коррупциогенность. Вот там есть замечания.
Владимир Долгих добавляет, если бы делом убитого бизнесмена Игоря Вахненко депутаты занялись с самого начала, то могли бы не только обнародовать подробности преступления, но и поставить перед руководством Томской области и Министерством внутренних дел вопрос о кадровой политике в местном УВД. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа в нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Сегодняшние темы – портреты кандидатов на пост президента США. Теперь уже бывший кандидат в президенты Рудольф Джулиани будет представлен сегодня. Новое в законодательстве о мобильной связи в России, деятельность фонда имени Аметистова по юридическим аспектам прав человека и судьба Рудольфа Нуреева. Новая биография выдающегося танцора вышла в печати. Итак, «Время и мир». Аналитический радиожурнал сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему начальнику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Пичугин был осужден на пожизненное заключение по обвинению в организации нескольких убийств и покушений. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян вновь доставлен в Симоновский суд Москвы, несмотря на плохое самочувствие. На заседании в среду ему стало плохо, его увезла скорая помощь. Адвокаты и правозащитники настаивают на освобождении тяжелобольного Алексаняна из-под стражи. Власти Москвы не разрешили сторонникам экс-премьера России Михаила Касьянова провести 10 февраля демонстрацию в центре столицы. Мэрия объяснила отказ тем, что в этот день в центре пройдут другие общественные мероприятия. Демонстранты планировали шествие по Тверской улице под лозунгами «Бойкот выборам» и «Нет преемнику». Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 3 марта всероссийскую акцию протеста. В Москве и Петербурге сторонники оппозиции планируют собраться на марше несогласных, чтобы выразить протест против итогов недавних парламентских выборов, в ходе которых, как считает «Другая Россия», были допущены массовые фальсификации. В пригороде Назрани обстрелян милицейский блокпост, ранены 2 милиционера. В среду вечером в селении Сурхахи Назрановского района в перестрелке были убиты 2 местных жителя. В правоохранительных органах утверждают, что убитые боевики. В Рус-Мартановском районе Чечни похищен военнослужащий. По данным правоохранительных органов, сотрудник комендатуры внутренних войск был захвачен во время разведки местности в районе села Чешки. Растет число жертв взрыва в промышленном пригороде Стамбула. По информации корреспондента «Радио Свобода», погибли не менее 17 человек. В городе Узге на юге Киргизии задержан один из активных членов экстремистского исламистского движения Туркестана Абдулхай Юлдашев. Он обвиняется в том, что в мае 2006 года принимал участие в вооруженных нападениях на таджикский и киргизский таможенные посты. В историческом музее в Москве открылась выставка под названием «12 часов 40 минут демократии». Ровно столько просуществовало учредительное собрание, первое и единственное заседание которого прошло 90 лет назад, рассказывает Лилия Пальвелева.
Большевики в свое время постарались. Попытка введения в стране конституционного строя долго оценивалась ими как политический курьез, сюжет для карикатуры. Что осталось в массовом сознании от событий, связанных с выборами в учредительное собрание, с проведением его заседания в Таврическом дворце и скорым разгоном? Пожалуй, только фраза матроса Железнякова «Караул устал». Кстати, он есть на зарисовках с натуры художника Арцебушева. Неожиданно молоденький, с тонкой шеей подростка и пушистыми волосами. Не дать не взять мальчик в матроске из хорошей семьи, который хмурит брови, чтобы казаться взрослее. На выставке, говорит один из ее авторов Ольга Гранкина, есть документ, в котором зафиксировано высказывание матроса.
Мы показываем последнюю страницу стенографического отчета заседания учредительного собрания, где эта фраза есть. Вот матрос Железняков. Милый, молодой человек, почти херувим, но тем не менее ему принадлежит эта фраза. Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, то он обращается к депутатам учредительного собрания, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал. У нас есть потрясающие совершенно документы из военно-исторического архива, которые вообще никогда не показывались. Это пачки, 2 пачки. Первое – именные удостоверения солдат, которые голосовали, и офицеров 42-й армии Северного флота. Они сшиты бечевкой и скреплены сургучными печатями. По этому именному удостоверению ты мог прийти на избирательный участок и отдать свой голос за ту или иную партию. И вторая кипа документов – это как раз кандидатские списки, за которые проголосовали солдаты Северного фронта.
Голосование впервые было всенародным. Равные избирательные права предоставили женщинам, военным и людям разных сословий. Не было ограничений ни по имуществу, ни по образованию, ни по оседлости.
Я для себя, когда определяла, что же такое было, вот эти 12 часов 40 минут учредительного собрания, мне кажется, это заседание. После того, как оно было разогнано, это и стало точкой невозвращения. Если бы представители социалистических партий, а ведь избиратель в январе 18 года свой выбор в России сделал за представителей социалистических партий. Они были в подавляющем большинстве в учредительном собрании. Если бы они услышали друг друга, если бы они смогли договориться, то по-иному, наверное, пошла бы история нашей страны.
Считает Ольга Гранкина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 35 минут. Панорама культурных событий представит Иван Толстой.
Семидесятилетие со дня рождения историка литературы и писателя Александра Чудакова будет отмечено 4 февраля в Москве в Каминном зале Института мировой литературы. Александр Павлович Чудаков – крупнейший в России специалист по творчеству Чехова, Юрия Тынянова, Виктора Шкловского и писателем Серебряного века, скончался осенью 2005 года. В этом году из печати выйдут воспоминания Чудакова о коллегах-ученых и переиздание мемуарного романа «Ложится мгла на старые ступени». Обе книги готовят к печати вдова ученого, литературовед и публицист Мариетта Чудакова. Миротворцы ООН в Западной Сахаре уничтожили доисторическую наскальную живопись, возраст которой 6 тысяч лет, пишет Лондонская Таймс. Изображение жирафов, буйволов и слонов было закрашено цветными струями из баллончиков. Так миротворцы обозначили маршруты своих перемещений. От граффити пострадала живопись на скале, известной как «Гора Дьявола», которую местное население считает сакральным местом. Военнослужащие приехали в Западную Сахару из 30 стран. Многие оставили на скале свои подписи. Петар из Хорватии, Евгений из России, Махмуд и Ибрагим из Египта, Исса из Кении. Почти все они офицеры. ООН собирается принять меры против варваров. В Нью-Йоркском Линкольн-центре проходит крупная ретроспектива российских фильмов «Вглядываясь в Россию. Столетие кинопроизводства». В программе 25 классических лент, а также несколько новейших картин. «Путешествие с домашними животными» Веры Строжевой, два фильма Александра Сокурова, «Игровой Александра» и документальный «Элегия жизни» Ростропович-Вишневская и картина Алексея Балабанова «Груз-200». Ретроспективу организовали кинообщество Линкольн-центра, фирма «Сигал Филмс» и «Мосфильм» при содействии Министерства культуры России. Завершился первый год издания нового петербургского историко-искусствоведческого журнала «Художественный вестник». За образец взят легендарный дореволюционный журнал для любителей искусства и старины «Старые годы». За прошедший год в «Художественном вестнике» напечатаны статьи о старинных веерах, о перстнях Пушкина, об интерьере и мебели Аничкова дворца, о Пьетро Ротари и его художественной школе, о Сергее Довлатове как оформителе обложек своих книг. Некоторые статьи соединяют в себе жанр искусствоведения и исторического детектива. Наталья Телетова расследует появление в 1936 году обелиска на месте последней дуэли Пушкина и доказывает, что это переделанный скульптором Лапировым обелиск с могилы Фридриха Максимилиана Клингера, похороненного в Петербурге, немецкого писателя XVIII века, автора пьесы «Штурм и натиск», под названием которой возникло знаменитое направление в немецком сентиментализме. «Художественный вестник» выходит 4 раза в год. Его редактирует пушкинист, набоковед и специалист по портретной атрибутике Вадим Старк.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18 часов 39 минут. Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Thank you.
«Фашизм у нас не пройдет», — сказал однажды мудрый человек Григорий Горин, «потому что у нас вообще ничего не проходит». С этой цитаты начинается посвященный распаду молодежного прокремлевского движения «Наши» комментарий публициста Ильи Мильштейна под недвусмысленным заголовком «Прощание с гопотой», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру.
Облачившись в майке с изображением дорогого лица, они самозабвенно топили в унитазе вредные книжки писателя Сорокина. Гневно митинговали против террора. Весело охотились на господина Михаила Касьянова и сэра Энтони Брентона. Мечтали стереть с лица земли эстонское посольство. Под руководством своего всенародного Васи они заполняли улицы и площади российских городов, оживляя их нестройными криками и бодрыми речевками. Наши, идущие вместе, молодая гвардия Единой России, запутинцы, какие-то мишки. Еще их возили на селигер, обучали приемам борьбы с фашизмом, заражали патриотическими настроениями. Громко через матюгальники и тихо задушевно у костра взрослые дяди рассказывали им о том, как скоро они вольются в сомкнутые ряды российской элиты и станут новым поколением политиков. Они верили восторженно, да и мы, разглядывая в очки, молодое незнакомое племя тоже верили, тоскливо догадываясь, что вот она, первая генерация граждан свободной России, не знавшая коммунизма, мечта недобитых либералов. Вот она, на ремне намотана, с гарантом в голове, с Васей во главе. Они олицетворяли будущее страны, и это вызывало чувство полнейшей безнадеги.
Как пишет Илья Мильштейн, при мысли о наших, на память ему приходили то яростные стройотряды комсомола, а то Гитлер-Юген, служивший, как известно, образцом подростковой государствообразующей ярости.
Глядя на подросших ахтунгов, особенно ясно становилось, что это теперь надолго, что, усадив перед зомбоящиком дедов и отцов, власть всерьез озаботилась детьми. Новейший учебник истории, предназначенный для внуков, где хорошего Сталина затмевал бесподобный нацлидер, придавал картине завершенность. И вот, как корова языком слизнула весь этот Путин-Югенд. Сперва скандал в молодой гвардии, где молодой вождь Алексей Радов ужаснулся делу рук своих и объявил в открытом письме, что выходит из политсовета, потому что устал от корыстолюбия, беспринципности и идеологической всеядности партийцев и чиновников, которых никто и никогда не будет менять. Короче, его не взяли в Думу. А вслед за письмом разочарованного молодогвардейца строгий приказ из Кремля – наших уничтожить как централизованный проект и сократить до мышей в регионах.
Но все же интересно, так и было задумано с самого начала, или в Отечестве вдруг подули свежие ветры? Задается то ли риторическим, то ли искренним прямым вопросом автор комментария в Гранях.ру.
Разумеется, делать выводы рано, но надеяться на лучшее кто же запретит? В частности, на то, что на смену эпохи прагматической с элементами злобной паранойи и маразма приходит прагматизм в чистом виде, отсекающий по возможности самые позорные проявления той демократии, которую преемник еще пару лет назад не желал называть суверенной. Тем более во времена биржевого кризиса, когда денег на всякие экзотические проекты попросту жаль. Правда, их не жаль, но проект еще более безумный, если это состояние можно измерять шкалой. Имею в виду торжественное открытие в Нью-Йорке и Париже российских отделений некоммерческого фонда «Институт демократии и сотрудничества». По деньгам это сопоставимо с затратами на тех, кого закрывают сегодня, а по глупости явно же превосходит. Ибо целью данной широкомасштабной загранкомандировки является борьба с нарушениями прав человека на Западе. То есть мониторинг предвыборных махинаций в Европе и США и защита североамериканских негров от линчевания.
И все же, раз понадеявшись на изменение климата в стране, следует проявлять твердость до конца, завершает Илья Мильштейн, добавляя, что источник его оптимизма прежний, потому что у нас ничего не проходит. И новая пропагандистская затея, по словам автора, разделит судьбу проекта, который лопнул с таким грохотом, что почудился весенний гром.
Я не знаю, до какой степени завершился уже проект с нашими. И не знаю, можно ли его сравнивать с национальными проектами. Национальные проекты все-таки при всем ироническом к ним отношении какую-то надежду на что-то хорошее вызывать могли. А то, что мы видели, глядя на наших, было просто отвратительно. Ну вот, данный проект закрылся. И мне это нравится. Что касается наших, то это именно из тех проектов, которые... Он был не только бизнесом. Ну, во-первых, это был трамплин для Васи Якименко, чтобы стать министром. Вот он стал, и после этого ему все эти детишки не понадобились. Во-вторых, это, видимо, была какая-то такая очень нелепая и местами отвратительная попытка восстановить то ли комсомол, то ли вот что-то такое, напоминавшее Гитлер-Югенд. И, может, Может быть, даже в Кремле там нашлись какие-то люди со вкусом, которым с самого начала не нравилось. Сказал же какой-то анонимный чиновник коммерсанту, что сегодня ликующая гопота не нужна. Мне очень понравилось это словосочетание.
Илья Мильштейн. «Прощание с гопотой». Сайт Грани.ру. Александр Гостев. «Политика онлайн».
Московское время 18:45. В программе «Время свободы» заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему начальнику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Пичугин был осужден на пожизненное заключение по обвинению в организации нескольких убийств и покушений. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян вновь доставлен в Симоновский суд Москвы, несмотря на плохое самочувствие. Накануне на заседании ему стало плохо, его увезла скорая помощь. Адвокаты и правозащитники настаивают на освобождении тяжелобольного Алексаняна из-под стражи. Власти Москвы не разрешили сторонникам экс-премьера России Михаила Касьянова провести 10 февраля демонстрацию в центре столицы. Мэрия объяснила отказ тем, что в этот день в центре пройдут другие общественные мероприятия. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» объявила, что намерена провести 3 марта всероссийскую акцию протеста. В пригороде Назрани обстрелян милицейский блокпост. Ранения получили 2 милиционера. В Русмартановском районе Чечни похищен военнослужащий. Растет число жертв взрыва в промышленном пригороде Стамбула. По информации корреспондента «Радио Свобода», погибли не менее 17 человек. Американские эксперты предупреждают об опасности краха государственности в Афганистане в случае, если не будут приняты срочные меры по борьбе с боевиками и ростом производства опиума в стране.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в 2007 году, согласно предварительным данным, увеличился на 8,1% по сравнению с прошлым годом и составил в текущих ценах почти 33 триллиона рублей, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это примерно 1 триллион 350 миллиардов долларов. Вместе с тем, последний официальный прогноз роста ВВП, подготовленный Министерством экономического развития и торговли на 2007 год, составлял от 7,7% до 7,8%. Темпы роста экономики России в прошлом году стали максимальными с 2000 года, когда они составили 10%. Чистый приток частного капитала в Россию в текущем году не превысит уровня 2007 года, когда его объем составил 82 миллиарда долларов, прогнозирует Центральный банк. Это, как считают эксперты банка, создаст благоприятные условия для снижения инфляции. Именно резкое увеличение чистого притока частного капитала в российскую экономику, по их оценке, стало немаловажной причиной роста потребительских цен в 2007 году, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Именно гарантированное укрепление рубля, по сути, приводит к масштабному притоку капитала, внешних заимствований. Это как бы игра в одни ворота получается. Соответственно, это ускоряет рост денежной массы, поскольку, в отличие от нефтяных доходов, которые стерилизуются через бюджет, через профицит, через повышенное налогообложение, нефтяные отрасли, капитальные потоки, они не стерилизуются. И это ускоряет рост денежной массы, и это в итоге приводит к повышению роста инфляции.
В 2008 году, согласно официальному прогнозу правительства, инфляция в России должна составить от 7,5% до 8,5%. Причем этот показатель, по мнению вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, является вполне достижимым. Об этом он заявил сегодня после заседания правительства, которое обсуждало меры по сдерживанию роста в стране потребительских цен.
Мы пришли к выводу, что мы выйдем на параметры 8,5% инфляции этого года. Все меры, связанные с сдерживанием цен, связанные, как правило, с монетарными мерами. И есть целый список мер, которые носят характер сдерживания немонетарных причин. К немонетарным причинам, как известно, относятся государственные тарифы и государственное регулирование цен. Также относятся и меры, связанные с улучшением обеспечения населения товарами и продовольствием, чтобы не складывался монополизм на рынках.
Тем не менее, в январе, согласно оценке руководителя Федеральной службы статистики Владимира Соколина, инфляция в России составит от 2,3 до 2,4%. Однако он прогнозирует, что уже в следующем месяце при определенных условиях ее темпы заметно снизятся.
Ожидаю, что в феврале, конечно, уже инфляция будет значительно меньше, но все-таки остается один момент, на который, конечно, ни российское правительство, никто не может повлиять, и мы, к сожалению, не можем спрогнозировать, что будет происходить на мировых продовольственных рынках.
В свою очередь, председатель правительства России Виктор Зубков считает необходимым в целях борьбы с инфляцией проводить политику импортозамещения и стимулирования роста производства российских товаров. В первую очередь, по его словам, это касается продуктов питания.
Рост цен на мировых рынках продовольствия носит, скорее всего, долгосрочный характер. И в этой связи крайне важно предусмотреть стимулирование роста производства российских товаров. Одним словом, формирование экономики импортозамещения. И в первую очередь в тех отраслях, где наша страна может в короткие сроки наладить или восстановить собственное производство. Это сельхозпродукты, лекарственные препараты, инфраструктура ЖКХ, деревообработка и другое.
Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, объявила о покупке в России ряда угледобывающих активов на общую сумму 720 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующий уголь, а также связанные с ними вспомогательные производства. Компания «Мегафон», третий по количеству абонентов оператор сотовой связи в России, может провести первичное размещение пакета своих акций в 2009 году, заявил глава компании. Он оценивает нынешнюю капитализацию «Мегафона» на 15-20% ниже рыночной стоимости ее основных конкурентов – компаний МТС и «Вимпелком», которые сейчас стоят примерно 33 и 34 миллиарда долларов соответственно. Федеральная резервная система США второй раз в январе снизила базовую процентную ставку по кредитам с 3,5% до 3%. Снижение ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь снижает спрос на ее валюту. Говорит бывший руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам, председатель Совета директоров МДМ-банка Олег Фьюгин.
Мы видим, что, конечно, ФРС исходит все-таки из приоритета экономического роста и конкуренции в своей политике. Сегодня для того, чтобы поддержать банковскую систему и поддержать хотя бы там 2-3% роста внутреннего продукта, ФРС должна идти на снижение процентной ставки.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 48 копеек, на завтра 24.43. Евро сегодня стоит 36 рублей 17 копеек, курс на пятницу 36.29. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Это была панорама новостей экономики, я автор Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании посвящена она датскому ученому конца XVI века Тихо Браге. Речь идет об астрономе, астрологе и алхимике, который происходил из древнего аристократического рода и выбрал делом своей жизни изучение жизни небесных сфер.
За звездным небом люди вели наблюдения еще с глубокой древности. Однако именно датский астроном Тихо Браге считается основоположником современной астрономии. Почему же? За ответом на этот вопрос я обратился к коллеге великого ученого, лектору Копенгагенского института имени Нильса Бора, астрофизику Ане Андерсен. Главный вклад Тихо Браге в мировую науку в том, что он первый начал вести систематические наблюдения за звездным небом. Еще со времен античности древние греки умозрительно размышляли об устройстве мира, однако не шли к поискам истины путем экспериментов. А Браге провел поистине гигантский гигантский объем научных работ. Он составил точные солнечные таблицы и каталог 800 звезд, в течение 16 лет вел наблюдения за планетой Марс и первым сделал вывод о внеземной природе комет. Его расчеты отличались невероятной по тем временам точностью. При всем при этом Тихо Браги был очень непопулярной фигурой в Дании, поскольку облагал своих крестьян неимоверно высокими налогами для того, чтобы проводить свои исследования и закупать астрономические приборы. Говорят, у знаменитого ученого был довольно непростой характер. Характер у него был весьма вспыльчивый и даже вздорный, за что он однажды поплатился собственным носом, который ему отрубили в Ростоке на дуэли. Причем дрался он с математиком, повздорив из-за некой геометрической задачи, что еще раз доказывает, как трепетно он относился к занятию всей своей жизни. При этом Тихо Браги был весьма земным человеком. У него было 13 детей, а жил он с крестьянской дочерью, получившей ключи от его хозяйства. Однако в церковных книгах нигде не указано, что Браги был официально женат. При всей сложности натуры у Тихо Браги, однако, никогда не было недостатка в средствах. В те времена астрономия и астрология шли рука об руку, и Браги занимал должность личного астролога датского короля Фредерика II. Кстати говоря, именно с той поры в датский язык вошло выражение «день Тихо Браги». Так говорят, когда у человека дела идут на смарку, и все валится из рук. Фредерик II буквально озолотил своего астролога, ведь Браги получал на свои исследования сумму, равную 1% валового национального дохода. В 1576 году королевским указом астрономом был пожалован в пожизненное пользование остров Вен и значительные суммы на постройку содержание обсерватории. Тихо Браги назвал ее Ураниборг, небесный замок, и в течение 20 лет проводил здесь ежедневные наблюдения за небесными светилами. После смерти Фредерика II на датский престол зашел король Кристиан IV, а вот с ним отношения у Браги не сложились. Кроме того, его крестьяне пожаловались королю на непомерные налоги, которыми душил их хозяин. В итоге Тихо Браги был изгнан из Дании, и мы в Институте Бора считаем, что это было лучшим, что мог сделать король Кристиан IV для развития астрономии. Почему же? Потому что после изгнания Браги перебирается в Прагу, где становится придворным математиком и астрологом императора Рудольфа II. И именно здесь он берет в помощники молодого немецкого ученого по имени Иоганн Кеплер. Материалы наблюдений Браги помогли Кеплеру открыть законы движения планет, те самые, которые мы используем, посылая космические экспедиции на Луну или к Марсу. Однако все это происходит уже после смерти Браги. В 1601 году астроном заболел неизвестной хворью и вскоре скончался. Похоронен Тихо Браги был с рыцарскими почестями в Тынском соборе в Праге. Как развивалась датская астрономия после Тихо Браги? К слову говоря, я заметил, что сады датских усадеб часто украшают старинные астролябии и другие астрономические инструменты. Дании астрономией интересуются многие, ведь у нее здесь давние традиции. Сперва был Тихо Браги, потом астроном Оле Рёмер, открывший скорость света, и уже в 60-е годы 20 века знаменитый ученый Бен Стрёмгрен, изучавший физику звезд и межзвездной среды. Люди пытаются найти в астрономии ответы на извечные вопросы: кто мы, откуда и в чем смысл жизни, говорит датский астрофизик Аня Андерсен. Одной из популярных достопримечательностей Копенгагена является планетарий Тихо Браги, построенный в 1989 году по инициативе и на средства супругов Бодиль и Хельге Петерсен, говорит директор планетария Петер Севил. Как только случается то или иное значимое событие, природный ли феномен или в космос отправляется очередная научная экспедиция, мы сразу же ощущаем возросшее внимание людей к астрономии. Это хорошо отражает статистика посещений нашего интернет-сайта, на котором в такие дни регистрируется просто-таки взрывной интерес публики к происходящему в космической сфере. Говорит директор Копенгагенского планетария Тихо Браги Петер Севил. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Дмитрий Волчек начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Дмитрий, я сейчас приветствую в студии. Добрый вечер. Итак, каковы главные темы?
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о втором дне суда над Василием Алексаняном, последних событиях предвыборной кампании в России и продлении соглашение о фиксации цен. Вы услышите интервью с ингушским оппозиционером Магомедом Евлоевым и британским экспертом в области интеллектуальной собственности Марком Стивенсом. Завершит выпуск рубрика «Человек дня». Сегодня это Рудольф Джулиани, отказавшийся от участия в предвыборной кампании в Соединенных Штатах.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов по московскому времени. Информационные часы программы «Время свободы» вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире передача «Время гостей», в которую приглашен доктор филологических наук, профессор председатель правления гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Михаил Горбаневский, ведущий программы Владимир Бабурин. Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вы, возможно, знаете об ограничениях, которые были наложены на наших наблюдателей.
Убить губернатора во время Курбан-Байрама.
Джон Маккейн – наиболее компетентный кандидат на должность следующего верховного главнокомандующего.
Мы не допустим, чтобы ход избирательной кампании кем-либо корректировался из...
Независимость Косово будет провозглашена в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.